Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в нашем эфире беседа обозревателя радиостанции «Радонеж» Александра Артамонова с писателем, публицистом и переводчиком Израилем Шамиром о международной политике. Во второй половине этого часа нашего вещания мы предложим вашему вниманию жизнеописание преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Читает автор, преснопамятный архимандрит Георгий Тертышников.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Я, журналист, ведущий Артамонов Александр, приветствую в нашей студии, студии радиостанции «Радонеж», Исраэля Адама Шамира, писателя, публициста, переводчика. Добрый день, Исраэль.
Здравствуйте.
Я думаю, что сегодняшний наш эфир, с нашего взаимного согласия, мы перед началом эфира обсуждаем, что и как хотим рассмотреть, спонтанно ничего не делается. Как говорится, лучше экспромт, это хорошо подготовленный экспромт. И решили поговорить о международной политике. Тема, возможно, кому-то набившая оскомину, но параллельно думается, что радиостанция «Радонеж», введя этот формат в наши радиобеседы, по-своему права. Ну, потому что все-таки мы хотели бы, чтобы наши радиослушатели имели возможность знать мнение наших крупных публицистов, авторов, критиков, а не питались исключительно тем, что могут почерпнуть со стороны. И вот я с согласия Израиля хотел построить разговор вокруг операции России на Ближнем Востоке. Может быть, для многих будут значимы слова Леонида Петровича Решетникова, главы Российского института стратегических исследований, который не столь давно, это было накануне нашего православного Рождества, заявил, что я в качестве журналиста-обозревателя не понимаю истинной меры того, что творится на Ближнем Востоке, не понимаю потому, что Россия, цитирую его в вольном приложении, я имею в виду Леонида Петровича Решетникова, Россия впервые в лице своей армии сражается на севере Святой Земли за свои собственные ценности, и эти ценности – это ценности христианской европейской цивилизации. Западные наши, говорят братья, у них принят этот термин, «юдо-христианская цивилизация», термин имеет смысл. Леонид Петрович так не говорит, но я делаю такую маленькую ставку, потому что, естественно, западная социология считает то, что все эти ценности строились с эпохи Декалога, то есть 10 заповедей Ветхого Завета. Так вот, ценности, еще раз возвращаясь к Решетникову, христианской цивилизации против демонов, против дьяволитов, людей, которые отвергли все, включая ислам, защищаются российской армией на Ближнем Востоке. Такое, заключил Решетников, впервые за историю Российской Федерации, да и всей России, наверное. И вот мне хотелось бы спросить Израиля, как он видит то, что сейчас делает Россия, которая совсем неожиданно заявила о себе силой оружия и в защиту, как я понимаю, истинной справедливости. Как вы считаете, Израиль?
Я думаю, замечательно, что Россия участвует в кампании в Сирии. То есть я был сторонник российского вмешательства с самого начала, и с тех пор то, что произошло, ничто меня не заставило пока изменить этой точки зрения. То есть пока жалеть не о чем, пока все это происходит относительно гладко. хотя была масса возможностей запутаться в той или иной проблеме, но пока, слава богу, все это, говорится, идет довольно гладко. Ну, я, конечно, не вижу это в таком апокалиптическом свете, как господин Решетников. Россия все-таки не сражается за христианскую веру против ислама, не дай бог, такого, конечно, нет. И Россия, конечно, не защищает какую-то европейскую цивилизацию, потому что Россия, так же, как и христиане Сирии, являются последователями восточного христианства, в отличие от западного христианства Европы. И это, я думаю, восточное христианство гораздо ближе к исламу, чем к католической вере. Даже вот так я бы это сказал, по крайней мере, православные и мусульмане живут вместе и в России, и в Сирии, и в этом смысле мы, конечно, это видим немножко по-другому.
Тут я с вами соглашусь, но, тем не менее, не могу не процитировать и не вспомнить Марка Хальтера. Я не знаю, насколько вы знакомы с высказываниями Марка. Он является постом доброй воли между Францией и Израилем, является одним также из ветеранов Варшавского гетто, знакомым мы так лет 25-30, и как-то в беседе с ним он упомянул, сказал, что, собственно, Израиль расценивает в данный момент ИГИЛ не так, как ислам. Ислам же очень сильно разнородный, а как все-таки некую абсолютно дьявольскую секту. Ну, были ассасины, они же нельзя назвать мусульманами в чистом виде. Они ассасины, то есть люди, которые на основе, может быть, чего-то там придумали себе свою собственную вот эту сектантскую религию. Ну, как и у нас были всякие вероотступники. И вторая часть комментария Марка, она удивительно совпадает с нашей сегодняшней темой беседы, была посвящена тому, что никто не может понять, каким образом Россия сумела, вы об этом сейчас сказали только что сами, отстроить союз между христианами и мусульманами. Вот это какая-то такая загадка Российской Федерации.
Ну, конечно, это, знаете, я боюсь, что я не согласен ни с одной частью из того, что сказал Марик. Ну, как правило, я и редко соглашаюсь с тем, что предлагают иудеи в качестве своего видения политических проблем. И тем более, что это, как правило, основано еще и на передергивании. Если бы это просто была бы, знаете, другая интерпретация, с этим можно было бы смириться. Ну, и там же всегда это находится на грани вранья. Например, что вот якобы Израиль относится к ИГИЛ, к Даиш, как к сатанинской силе. Меньше чем неделю назад выступал израильский министр обороны, который сказал ясно, может каждый это прочесть в газете, увидеть по телевидению, прослушать по радио, сказал, что для Израиля лучше Даиш, чем Асад и чем все другие. То есть, иными словами, зачем врать-то и приписывать Израилю какую-то совершенно другую позицию, не ту, которая есть в реальности. Израиль действительно выступает, если не на стороне Даиш, то скорее на стороне Джабхат ан-Нусра и других организаций. Просто Даиш не вышел на израильские рубежи, поэтому у них прямого контакта нет. Но ведь нет и никакого противодействия. За всю свою деятельность ни разу так называемое исламское государство не нанесло ни одного удара ни по одному еврейскому или сионистскому объекту, и, к слову говоря, скажем, и ни по одному американскому. Так что вот эта идея, так сказать, вот такой демонической силы, против которой якобы выступает Израиль, оставила это целиком на совести Марика.
Я по этому поводу все-таки бы отметил, что Европейский еврейский конгресс не столь давно, около недели назад, прошло по ряду центральных российских СМИ, средств массовой информации, упомянул я про Европейский еврейский конгресс, что Россия защищает Европу в Сирии, а не только свои собственные интересы. То есть, нисколько не ставя под сомнение ваши слова, и, естественно, уважая ваше мнение, я здесь наблюдаю некое разногласие между, получается, позицией Европейского еврейского конгресса, это, без сомнения, совершенно отдельная организация от Израиля, и официальных лиц Израиля. Вы же, наверное, тоже это почувствовали.
Дорогой Александр, очень рад, что вы это упомянули. У каждого еврейского олигарха, а их много, есть свой еврейский конгресс. Это все организации совершенно клоунские. Это генералы без всяких армий. Обычно там сидит один олигарх, три раввина вокруг и все, и казначей. Типом такой организации относится так называемый Европейский еврейский конгресс, за которым нет никого и ничего, за исключением одного русского еврейского олигарха, Вячеслава Кантора, которого сейчас себя называют Вячеслав Моше Кантор, которого не поддерживает совершенно никто, который как в Израиле, так и среди евреев Европы является, ну, скажем, пария, наверное, сильно сказано, но человеком очень малоуважаемым. И то, что вот он говорит, это, знаете, имеет меньше ценности, чем то, что мы с вами говорим, или чем то, что говорит кто угодно, который, так сказать, назовет себя как угодно. Иными словами, все, что говорит Кантор, не имеет ни малейшей ценности. Это не представляет точку зрения евреев ни Европы, ни Израиля.
В чем-то я с вами, Израиль, тут соглашусь, по той причине, что достаточно долго еще свою бытность на «Голосе России» общался в интервью у Вильяма Гольтнаделя. Он является одним из руководителей французского союза евреев, имеется в виду, естественно, не этническое сообщество, а иудаизм в качестве религии. И было много контактов до того, как начались активные действия российской авиации в Сирии. Как только пошли наши действия, то Вильям наше общение многогодичное, многосвел фактически на нет и отказался дальше давать какие-то комментарии, интервью.
Знаете, все-таки в православной церкви есть свой патриарх, есть какая-то структура такого рода. А у евреев ведь таких структур нет. То есть, в принципе, ничто не мешает каждому еврею взять и сказать, что я представляю еврейство, вот это вот, как я вот говорю, так оно и есть. Ну, с другой стороны, говорится, человек вменяем и понимает, что оно не так, и, говорится, и совсем не так, и на это и не похоже. В России сложилась, конечно, очень странная ситуация. Президент России очень любит евреев. Слава Богу, кто может возразить? Ну, любит, слава Богу, что любит. Но получилось так, что в России еврейской общины нет практически. Ее нет уже много-много лет. Евреи России, они, в общем-то, растворились. Они или уехали в Израиль, если они были настроены очень национально-патриотически, или они отказались от своей веры, стали людьми светскими. Люди, которых в России называют евреями, очень редко имеют очень много уже общего с еврейской там религией или ценностями. Ну, скажем, спросите там слушателя нашего радио, назови кого-нибудь еврея, он вам скажет кого-нибудь Венедиктов, например. Но Венедиктов, думаете, он там, говорится, много задумывается на эту тему, или там Познер. Да нет, они, говорится, люди происхождения еврейского, но не так, чтобы много на эту тему задумывались. Иными словами, общины нет. И вот, говорится, когда не было общины, тогда президент Путин сделал очень такой интересный момент. Он пригласил в качестве варягов на Русь, пригласил представителей хасидов Хабада. Это, значит, такая организация, немножко New Age, но, тем не менее, она занимается во всем мире миссионерством. Она приводит потомков евреев к еврейской вере. И они получили, так сказать, звание главного раввина, и им практически сейчас принадлежат почти все общины, которые возникли в России. То есть все у них есть, дома у них есть, земли у них есть, деньги у них есть. А русских евреев практически нет. То есть, иными словами, с еврейством произошла вот такая вот интересная вещь, что, в общем, это исчезающая величина, но очень много людей, которые хотят ее представлять.
Мне сейчас напомнили неким образом неожиданным события, которые произошли на Северном Кавказе, для того, чтобы просто рассуждать по аналогии, где на моей исторической малой родине, Кабарде, фактически произошло во многом растворение кабардинского этноса. То есть сейчас поискать, найти чистого кабардинца, хотя это, кстати, считается очень высокий этнос для мусульман, кстати, не только для мусульман, мы это знаем хорошо, И разговор о том, что сейчас фактически кровь перемешана, язык ушел, и, конечно, сейчас мне, может быть, кто-то там вырвет несуществующую бороду за такие слова, но поверьте, на самом деле очень мало людей, кроме там любителей этнических древностей, которые могли бы сказать, что вот они реально разделяют те старинные взгляды, вообще так веруют, как верили предки.
Когда... И то же самое у калмыков. Mm-hmm. У калмыков тоже, вот я как раз интересовался, они мне говорят, знакомые, что язык практически утерян. То есть происходит очень мощная деэтнизация. Это, я думаю, процесс, против которого пустое дело возражать. То есть всюду появляются националисты, которые говорят, нет, вот надо, говорится, прекратить быть манкуртами, надо быть гордыми патриотами там своего вот этого. Но реальность, она все-таки вот совсем по-другому идет.
И поэтому, возвращаясь к Ближнему Востоку, опять-таки мы же постоянно с вами сравниваем различные народы и потом жонглируем эпохами, зонами историческими, получается достаточно странная картина. Возьмем маленькую Сирию. В Сирии у нас и элавиты, и сунниты, и даже немножечко шииты, и, естественно, христиане, и различных толков христиане, я знаю, католиков, и, естественно, православных христиан, в том числе, естественно, иудеи и верующие. И каким-то образом тысячелетия не происходит смешивания, то есть существуют различные слои. А вот Россия такое странное место, где все перемешалось, и в результате к чему-то пришло. Не да, наблюдаете
но,
такого, нет?
Ну, в России ведь тоже мусульмане, татары сосуществуют с православными русскими сотни лет, и, слава богу, прекрасно сосуществуют. То есть я бы сказал, что это примерно так же. И в Палестине, которую я знаю хорошо, Палестина, собственно, часть Сирии, Южная Сирия, и примерно все это у нас примерно так же, и тоже живут, сосуществуют вместе и православные, и католики, и мусульмане разных толков. Иными словами, на Ближнем Востоке как-то в этом смысле всегда это было очень легко и очень беспроблемно. Люди, хотя, конечно, знали, что и как, но жили вполне мирно. То есть, иными словами, возвращаясь к словам Марика Халтера, которые вы раньше упомянули, Россия в этом смысле является типичной представительницей восточной цивилизации, наследницей Византии, ведь и Сирия, и Палестина, и Россия, мы все, так сказать, дочки Византии.
И за это я вам благодарен, потому что существует русская пословица «на ловца и зверь бежит», уж не поймите меня превратно, коль скоро мы сравниваем теперь уже цивилизацию. То есть мы пришли к выводу, что, резюмируя, фактически Россия, произрастающая из византийского корня, имеет некий общий цивилизационный подход с ближневосточными цивилизациями, которые, ну, более-менее были объединены Византийской империей, да и сейчас несут тот же заряд. Берем западную часть мира, и, наверное, насколько я понимаю, можно было бы позволить себе следующий тезис. Момент, когда в 1054 году католики отпали после Великого Раскола, Великой Схизмы от этого общего корня, у них появился некий системный сбой, как сказали бы сейчас компьютерщики. И этот сбой путем накапливания ошибок потихонечку привел их к нынешней, ну, абсолютно сумасшедшей, с моей точки зрения, ситуации. Как вы относитесь к такому высказыванию?
Мне трудно вот прямо вот отнести это к такому давнему моменту. Но действительно, в западном христианстве возникли проблемы. Я думаю, что они, в общем-то, возникли, конечно, уже в 20 веке. До 20 века католическая церковь все-таки жила, правила, развивалась. А начиная уже с конца XIX века, силы современности на нее очень жестко надавили, и у нее стали рушиться какие-то основные вещи. В общем, дошли они уже до того, что называют теперь иудеев своими старшими собратьями, и уже говорят, что евреям уже и креститься-то не надо, потому что уже и так вроде бы у них все хорошо. То есть, в общем, вещи, которые настолько близки к полной ереси, что, конечно, это очень обидно. Мне это, конечно, особенно жалко, потому что я-то знаком с католической церковью по Палестине, где она немалая церковь и играет заметную роль в жизни страны. И у меня замечательные близкие отношения с католическими священниками, которые присутствуют на Святой Земле, чудесные люди. И они так же, вот как и мы, собственно говоря, расстраивались по поводу вот этих веяний, которые идут из американского католичества, конечно, в основном.
Вот, может быть, вы опять-таки сейчас в очередной раз вывели беседу в правильное магистральное русло, потому что получается, что Западная Европа, мы с вами до этого смотрели, например, иудаизм, а потом ближневосточная цивилизация, Западная Европа неоднородна по существу, поэтому очень смешные фразы. Я делаю, нередко слышал такие высказывания, как в Западной Европе. Совершенно бессмысленно. Где Германия, где Франция, а где Штаты? Считают ли Штаты Западной Европой или там никакая не Европа? Получается, что на Западную Европу сейчас воздействует некий внешний фактор. И этот фактор заставляет ее терять веру, свою собственную веру, и отказываться от того, что ей позволяло существовать многие столетия, если не тысячелетия. Я про англосаксонское начало и про некое американское воздействие на умы западных европейцев. Согласны с таким высказыванием?
Ну, во многом, да. Хотя, конечно, и во Франции очень силен был антикатолический дух. Трудно сказать, когда он начался, но если мы посмотрим на конец XIX века, я этим особенно много занимался, историей конца XIX века, и там произошло действительно очень интересное соединение гугенотов и иудеев против католической церкви. И, значит, используя еще и вольнодумцев, которых тоже было немало, они вместе смогли сломить католическую церковь во Франции, запретили священникам преподавать в школах, отделили школу от церкви. После этого у них произошло ведь в 1905 году полное раскулачивание церкви. Сейчас, когда вы заходите в любую французскую церковь, практически вы видите, она ведь голая, как протестантские церкви. Почему? Ну что, в 1905 году они разрешили светским организациям, банкам, ростовщикам брать имущество из церкви якобы в уплату каких-то там долгов. И в результате церкви обчистили совершенно.
Я не знал этого факта. Интересно очень.
Конечно, церковь во Франции потерпела столько тяжелых гонений. Когда вот мы в России часто говорят о том, какие были гонения большевиков. Знаете, гонения большевиков, конечно, были, но мы сейчас видим, что в России церкви стоят украшенные, как елочка, полная народу и посещается. Во Франции ведь этого не произошло. То есть крушение церкви во Франции, несмотря на то, что была когда-то Франция любимая дочь церкви, гораздо острее, и это там, конечно, очень больно воспринимается.
Я могу только это дело подтвердить и сказать, то, что на днях у нас был эфир с Сергеем Львовичем Худиевым, и мы в эфире друг другу признались, что знаем одни и те же сведения, а именно 70% французов заявили, что они атеисты. Это, конечно, ужасно для бывшей старшей дочери церкви. Так же Франция как-то называла.
Да, да, любимая дочь церкви. И действительно, это очень грустно. И ведь гонения на церковь там по-прежнему продолжаются. Знаете, на церковь давят, почему она не соглашается признавать однополые браки, почему она не разрешает разводов. Ну, в общем, короче говоря, давят на нее, конечно, очень много.
Получается, что неким образом, если я еще бы на одну ступеньку поднялся над темой нашей беседы, то есть мы с вами начали с цивилизации, потом посмотрели на два типа цивилизации, существующих в Европе, западную и восточную, понятно, но тем не менее, вряд ли вы мне возразите, если я скажу, что Израиль живет, потому что никогда не отказывался от веры своих отцов, какой бы она ни была, иудаизм все-таки это основная сила израильского общества, она выстраивает людей как стержень. Православие сумело оживить Россию в момент, когда Россия вышла из советского периода, а Запад, утратив веру, утратил душу, поэтому гибнет. Не согласны с таким высказанием?
Ну, не во всем. Я согласен. Я с вами, конечно, согласен относительно России, что православие, конечно, это та сила, которая помогла России справиться со страшной трагедией 1991 года, с крушением Советского Союза, который, по-моему, был большой трагедией для большинства русских людей, которых я знаю. Но Израиль возник, наоборот, на почве отрицания иудаизма. Борьба с иудаизмом была первым делом, которым занимались сионисты. Не говоря о том, хорошо это или плохо, это на самом деле вопрос немножко более сложный. Но то, что они отрицали иудаизм, это было главным. Давид Бен-Гурион, один из основателей, если не главный основатель Израиля, впервые посетил стену плача, главную еврейскую святыню, через 20 лет после приезда в страну. Настолько его это совершенно не интересовало. И более того, и сегодня по-настоящему религиозные евреи. Я не имею в виду вот такой New Age, как хасидов, хабада, вроде тех, которые есть в Москве, а настоящие верующие евреи. Они ведь отрицают государство
Израиля. Вы про цадиков, прошу прощения.
Ну, цадики — это, так сказать, как вожди духовные, я имею в виду. И Сатмар, и Натурей Карта. Есть много организаций такого рода. Вот настоящие вот религиозные евреи, которых можно увидеть, ходят в больших шляпах и с длинными пейсами. В России-то их очень мало. В России есть, я говорю, исключительно имитация, которую вот поставляют хабады. А, так сказать, настоящие, они выступают почти всегда против сионизма и против государства Израиль. И не думаю, что действительно, хотя всякое может произойти в Израиле. Есть другое очень интересное такое развитие иудаизма, мессианское такое, которое вот каббалистическое, сложное. Я небольшой его поклонник, но Бог его знает, как оно пойдет.
Вы знаете, я, тем не менее, со своей стороны, международным обозревателем, вынужден отметить, что когда у нас были эфиры с Еленой Чудиновой и другим нашим автором, мы дружно радовались тому, с каким духом израильские солдаты приносят присягу, говоря «Массади не повторится». Это про гибель последней еврейской святыни, иудейской святыни, когда римские легионы захватывали Израиль. И, собственно, внушает большое уважение позиции цадиков, потому что люди, которые считают, что Израиль может погибнуть, ибо он не дождался прихода Мессии, насколько не помнится, и создал государство, все-таки разделили судьбу своим народом, находятся в Иерусалиме, и это, конечно, заставляет действительно преклониться перед их верой. А все-таки, возвращаясь к корням того, что мы сейчас наблюдаем в мире, фактически от Европы до Израиля, от Израиля до России, я про теракты, я про Даиш, он же ИГИЛ, то, что терзает весь мир, включая Африку, между прочим, мне кажется, что вот эта позиция, упоминаю о последних событиях в Кёльне и то, что творилось в Берлине в новогоднюю ночь, все-таки доказывает, что веру предков надо защищать с оружием в руках. Вы, может быть, сейчас опять скажете Израилю, то, что я не прав.
Я, конечно, считаю, что это да. Я, конечно, с вами не соглашусь и здесь.
Мне интересно,
что скажете,
пожалуйста. Я думаю,
что да, конечно, я не согласен и с тем, о чем вы говорили с госпожой Чудиновой, хотя бы потому, что называть Масаду какой-то еврейской святыней — это немножко смешно. Но, знаете, Масада не упоминается ни в одном еврейском тексте.
Простите, Иосиф Флавий упоминал.
Иосиф Флавий – это не еврейский текст. Замечательный, конечно, текст, написанный бывшим иудеям, написанный по-гречески, есть и латинский вариант. Священная еврейская книга — это не является ни в Мишне, ни в Талмуде, ни в любом еврейском тексте не упоминается Масада. Отношение к Масаде или к сикарикам, к вот людям, которые воевали, в еврейской традиции крайне отрицательное. Если уж, говорится, вы захотите вдруг посмотреть, как относились к этим людям в еврейской традиции, про это есть, и отношение крайне отрицательное. Считается, что те, кто это затевали, их, так сказать, дьявол попутал, и что лучше, чтобы они этого не делали. Даже люди, которые поддерживали мятеж тогдашний, например, Раби Акива, который поддерживал мятеж, даже о нем говорится, что вот это вот его на старости лет попутал бес. Иными словами, совершенно не могу согласиться с тем, что вот веру предков нужно защищать с оружием в руках. Надо защищать не веру предков, а истинную веру. Вера предков, знаете, это то, от чего отказался Авраам. У него была вера предков, которую он унаследовал от своего отца, которого евреи называют Терах. И это была вера в идолов. Он разбил идолов, отказался от веры предков, пошел за истинным Богом. Так же поступил и святой апостол Павел, который отказался от веры своих предков и пошел за Христом. Иными словами, нам надо идти за истинной верой, а не только потому, как верили наши отцы.
С этим я, конечно же, могу только согласиться, Израиль, и никаких сомнений в этом не возникает. Но я думаю, что темой отдельного эфира могли бы стать ваши комментарии по поводу эпохи Иосифа Флавия. Это действительно очень интересно и для меня в том числе. Приходилось, знаете ли, еще в бытность в Ватикане заниматься этой темой, и немало. В том, что касается веры предков для России, скажем откровенно, в данном случае все те народы, которые Россия населяет, которые выбрали ее своей судьбой, своей родиной, и местом своего жительства постоянного, наверное, то есть не наверное, прости господи, а абсолютно верно не ошиблись, ибо в данном случае они защищают ту единственную истинную веру, которая стоит того, чтобы ее защищать. Я в оставшиеся нам полторы минуты просто хотел услышать от вас ответ на очень важный для меня вопрос. Но все-таки вы считаете, что истинную веру можно защищать с оружием в руках?
Ну, видимо, это, говорится, нельзя исключить. Хотя в основном истинная вера, она и без оружия в руках может быть защищена. Церковь, в принципе, она не от мира сего. И думаю, что не на это нужно ставить акцент, иначе мы тогда превратимся в какой-то христианский Даиш. Я думаю, что россиянам нужно защищать Россию, русским людям нужно защищать Россию. А бороться, так сказать, за веру не с оружием в руках, а в церкви, молясь перед иконой.
Дай то Господи, я благодарю вас за эфир. Напоминаю, дорогие радиослушатели, что у нас гостем студии был Исраэль Адам Шамир, публицист, переводчик, писатель, часто наш гость, который поделился с нами своим взглядом на те эсхатологические времена, которые мы сейчас переживаем. Спасибо вас, Господь. Исраэль, до свидания. До новых встреч.
Спасибо и до свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию жизнеописание преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Читает автор, преснопамятный архимандрит Георгий Тертышников.
В 4 верстах от древнего Ростова Великого уединенно расположилась небольшая обитель во имя Святой Троицы, Варницкий монастырь. Благочестивые наши предки построили его, чтобы увековечить в памяти грядущих поколений родину великого подвижника земли русской, преподобного Сергия Радонежского. Здесь было поместье знатных и благородных ростовских бояр Кирилла и Марии. Тут они и жили, предпочитая уединение среди сельской природы, суете жизни княжеского двора. Впрочем, Кирилл состоял на службе у ростовских князей, был очень близок к ним, не раз сопровождал их в Золотую Орду. Он владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами. Кирилл и Мария были люди добрые и богоугодные. Говоря о них, преподобный Епифаний Премудрый замечает, что Господь, благоволивший воссиять на земле русской великому светильнику, преподобному Сергию Радонежскому, не попустил ему родиться от неправедных родителей. Ибо такому детищу, которое по устроению Божию должно было впоследствии послужить духовной пользе и спасению многих, подобало иметь родителей святых, дабы доброе произошло от доброго и лучшее приложилось к лучшему. Дабы взаимно умножалась похвала и рожденного, и самих родивших во славу Божию. Праведность их была известна не только Богу, но и людям. Строгие блюстители всех церковных уставов, они помогали бедным. Кирилл и Мария имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына, будущего основателя Свято-Троицкой лавры, преподобного Сергия. Задолго до рождения сего младенца дивный промысел Божий уже дал о нем знамение, как о великом избраннике Божием и святой отрасли благословенного корня. И совершилось некое чудо до его рождения, сообщает преподобный Епифаний Премудрый. Случилось нечто такое, что нельзя молчанию предать. Когда ребенок еще был в утробе матери, однажды дело было воскресенье, мать его вошла в церковь, как обычно, во время пения святой литургии. но стояла с другими женщинами в притворе. А когда должны были приступить к чтению Святого Евангелия, и все люди стояли молча, тогда внезапно младенец начал кричать в утробе матери, так что многие ужаснулись от этого крика преславного чуда, совершившегося с этим младенцем. И вот снова перед тем, как начали петь херувимскую песнь, внезапно младенец начал вторично кричать в утробе громче, чем первый раз. Так что по всей церкви разнесся голос его, так что и сама мать его в ужасе стояла, и женщины, бывшие там, недоумевали про себя и говорили: «Что же будет с этим младенцем?» Когда же Иерей возгласил «Вонмим, святая святым», младенец снова в третий раз громко закричал. Всегда преданные воле Божией и внимательные к путям проведения, Кирилл и Мария восприняли это как предуказание промысла Божия. После такого происшествия мать сделалась необыкновенно внимательна к своему духовному состоянию, всегда имея в мыслях, что она носит в чреве младенца, который будет избранным сосудом Святаго Духа. Мария тщательно соблюдала душу и тело в чистоте, строгом во всем воздержании. Кирилл и Мария видели на себе великую милость Божию. Их благочестие требовало, чтобы удушевлявшие их чувства благодарности к благодеющему Богу были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, в каком-либо особенном обете. А что могло быть приятнее Господу, как некрепкое, сердечное желание и твердая решимость оказаться достойными Его милости? И вот праведная Мария, подобно святой Анне, матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание: «Если родится у нас мальчик, дадим обет принести его в церковь и отдать его благодетелю всех Богу». Это значило, что они сделают все, чтобы на их будущем дитяте исполнилась воля Божия. Совершилось о нем предопределение Божие, на которое они уже имели некоторые указания. Восклицает Епифаний Премудрый, повествуя о духовном настрое Кирилла и Марии: «О любовь благая! Еще до рождения ребенка обещали родители привести его и отдать дарователю благ Богу, как в древности сделала Анна пророчица, мать Самуила пророка». 3 мая 1314 года в доме боярина Кирилла была великая радость и веселье. Ему с Марией Бог дал сына. Праведные родители пригласили своих родных и знакомых разделить с ними эту радость, и все благодарили Бога за сию новую милость, явленную семье благочестивого боярина. В 40-й день по рождении родители принесли младенца в церковь, чтобы совершить над ним крещение. Благовейный Иерей по имени Михаил нарек имя младенца Варфоломей, и когда он вынул ребенка из купели, то осененным Духом Божественным понял, что сосудом избранным будет этот младенец. Благословив дитя и его родителей, служитель алтаря сказал: «Не скорбите о нем, но, напротив, радуйтесь и веселитесь, ибо будет ребенок сосуд избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы». Мария стала замечать в младенце нечто необыкновенное. Когда матери случалось насыщаться мясной пищей, младенец не брал сосов ее. То же повторялось по средам и пятницам. Мария стала еще строже соблюдать пост и совсем оставила мясную пищу. Когда Варфоломею исполнилось 7 лет, родители отдали его учиться грамоте. Наши благочестивые предки всегда смотрели на обучение грамоте как на дело священное. Грамота давала ключ к разумению и чтению божественных писаний. Школы грамотности, которых было немного в то время, учреждались по печеньям духовенства. Вместе с Варфоломеем учились и два его брата, старший Стефан и младший Петр. Братья учились успешно, а Варфоломей далеко отставал от них. Учитель наказывал его, родители уговаривали. Однажды Варфоломей был послан отцом поле искать лошадей. В поле он увидел незнакомого светолепного старца и сказал ему, что желает научиться грамоте. Старец сотворил прилежную молитву, затем вынул из кармана небольшой ковчежец и подал Варфоломею частицу просфоры, после вкушения которой отрок получил способность к учению. По просьбе Варфоломея чудный старец посетил его дом и благословил родителей Кирилла и Марию. С этого времени Варфоломей без затруднения стал читать книги и понимать все написанное в них. Отрок под руководством своих родителей возрастал годами, исполнялся разумом и добродетелью. Сердце его горело любовью к Богу. Он находил высшее наслаждение в молитвенной беседе с Богом. Поэтому он постоянно посещал храм Божий. Но не в ростовской земле суждено было промыслом Божиим воссиять всему благодатному светильнику, а среди дремучих лесов радонежских, чтобы светить оттуда и всей земле русской. Когда Варфоломею было около 15 лет, родители его из ростовского княжества переселились в московское княжество город Радонеж. В то время на Руси распространен был обычай принимать иночество под старость. Так поступали простецы, князья и бояре. Согласно этому благочестивому обычаю, Кирилл и Мария в конце своей жизни тоже приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Ходьковском Покровском монастыре, который располагался в 3 верстах от Радонежа и был в то время одновременно мужским и женским. Утружденные болезнями, скорбями и старостью, схимники-бояре недолго потрудились в новом звании. В 1337 году они с миром отошли ко Господу. Перед своей блаженной кончиной они благословили Варфоломея на иноческий подвиг иконами Божьей Матери Адигитрия и святителя Николая Чудотворца. Отдавая последний долг сыновней любви, Варфоломей неотлучно провел в Ходьковском монастыре 40 дней, поминая новоприставленных родителей и раздавая милостыню нищим. Затем, предоставив наследство, оставшееся после родителей, младшему брату Петру, он поспешил на подвиги в удаленное от жилищ человеческих пустынное место и, подражая древним подвижникам, построил себе здесь келью и часовню. Здесь Варфоломей был пострижен в монашество с именем Серкий и прославился как основатель Свято-Троицкой лавры. Мощи преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии неизменно находились в Покровском соборе даже после его многочисленных реконструкций и постройки нового храма на месте древнего. Около мощей читали неусыпаемый псалтырь и служили панихиды. В трудное для русского народа и Святой Церкви время не раз проявлялось ходатайство пред Богом за своих земных собратьев преподобного Сергия Радонежского и его родителей, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Так, например, в 1770-1771 годах Россия постигла одно из величайших народных бедствий. Страшная моровая язва губила население разных городов и сел нашего Отечества и, достигнув Москвы, истребила здесь множество народа. В Ходьковском Покровском монастыре молитва родителям преподобного Сергия постоянно читалась и переписывалась. Она была составлена по благословению Святейшего Синода в 1771 году во время смертоносной язвы для чтения на славах в неусыпаемой псалтире при гробе святых родителей преподобного Сергия Чудотворца, схемонаха Кирилла и схемонахини Марии. Читалась она с августа до декабря месяца, и молитвами угодников Божьих от этой язвы избавлена была вся обитель. И от других стран, с веры приходящие к ним для моления во время моровой язвы, служили молебны Тихвинской Божией Матери, прилагая молитву преподобным родителям. Упоминаемая в этой записи святыня Ходьковского монастыря чудотворный список Тихвинской иконы Богоматери находились в трапезной Покровского собора возле гробов родителей преподобного Сергия. Во время эпидемии холеры в 1648 году Тихвинскую икону молебным пением обносили по всем кельям, и ни одна из сестер не подверглась болезни. С конца мая до октября в Ходьково во множестве стекался народ из окрестных деревень помолиться пред иконой Богоматери. Пред ней постоянно совершались молебные пения и всеношные бдения, заканчивавшиеся панихидой и молитвой к родителям преподобного Сергия. Монастырская летопись сохранила рассказ о третьем избавлении обители от холеры покровительством Божьей Матери и молитвами преподобного Сергия и его родителей. В 1871 году совершился крестный ход из лавры с иконой преподобного Сергия, написанной на его гробовой доске. В конце мая образ носили по окрестностям в особом катафалке. Вторичная икона была изнесена из лавры в конце июля. Наша обитель, рассказывает в летопись ходьковский священник Сергий Вознесенский, в оба посещения иконы преподобного Сергия удостоилась с иконами и хоруквиями при сонме всех монашествующих и обитательниц монастыря встретить его, сопровождаемого многочисленным народом. Обитель наша была избавлена, как и в прежнюю холеру, от эпидемии заступлением Пресвятой Богородицы, преподобного Сергия и его родителей. Ни одна сестра, несмотря на большое стечение богомольцев, среди которых были и зараженные больные, не была подвержена болезни. В том же году прекратился в окрестностях падеж лошадей, постигший ближайшее селение одновременно с холерой. Сила заступничества преподобного Сергия и его родителей проявилась и в чудесных событиях, происходивших у мощей схемонаха Кирилла и схемонахини Марии. Церковная летопись Покровского Ходькова девичья монастыря приводит свидетельство о том, как молитвенное обращение к преподобному Сергию и его родителям спасало людей от тяжких недугов. Ходьковский протоиерей Алексей Лебедев повествует об одном из таких чудесных исцелений. Дочь крестьянина Алатырского уезда Симбирской губернии Татьяна Иванова страдала тяжелой болезнью после падения в детстве в реку. Она болела 12 лет. В 1868 году, под светлое Христово воскресенье, ее жестоко обидел родной брат, приказав вынести больную на праздник в скотное помещение по причине зловония, исходившего от язв на ее теле. Когда она со слезами на глазах заснула, ей представилось, что пред ней стоит седенький старичок в мантии с загбенной головой и сказал ей: «Не плачь, не скорби и не ропщи, а благодари и молись Богу, и призывай преподобного Сергия и Кирилла и Марию». И, благословив ее, стал невидим. С этого момента началось ее исцеление. Едва девица стала ходить, она по совету добрых людей пошла на богомолье в Троице-Сергиеву лавру и в Ходьковский Покровский монастырь. В Ходькове она приложилась к мощам преподобных Кирилла и Марии и получила полное исцеление. Она осталась в монастыре навсегда и была всю жизнь здорова, только быстро уставала при тяжелой работе. Многочисленные чудеса у мощей родителей преподобного Сергия Радонежского совершались и в последующие времена, и совершаются и в настоящее время. Почитание родителей преподобного Сергия, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии непосредственно связано с Троицей Сергиевой Лаврой. Об этом свидетельствует профессор Московской духовной академии архимандрит Матвей. Он пишет: «Свидетельства церковного предания об их святости многочисленны. Они восходят еще к XVI веку. Уже в лицевом житии преподобного Сергия родители его изображены с нимбами. На гробницах преподобных Кирилла и Марии, находящихся в Ходьковском Покровском монастыре, пишет архимандрит Матвей, засвидетельствованы многочисленные исцеления младенцев, родители которых обращались к святым с молитвою. Память родителей преподобного Сергия совершалась в Троице Сергиевой Лавре и в Ходьковском Покровском девичьем монастыре 28 сентября и 18 января. Предание говорит о том, что преподобный Сергий дал заповедь, прежде чем идти к нему помолиться об упокоении его родителей над их гробом. И все предпринимавшие путешествия для богомолья в Троицкую Лавру поставляли своим долгом вследствие завещания преподобного предварительно посетить Ходьковский Покровский монастырь и поклониться гробницам его родителям. Богомольцы, шедшие из Владимирской и Ярославской губернии, нередко проходили мимо Святой Лавры, чтобы исполнить этот обычай, и уже из Ходькова возвращались к священным стенам славной Сергиевой обители. Обычай трогательный, чтобы угодник Божий, преподобный Сергий, услышал молитву, чтобы милостивно принял пришельца под своим благодатным покровом, этот пришелец сначала идет поклониться на могилке его праведных родителей, чтобы явиться благодатному сыну от дорогой ему могилы, как бы с напутствием от самих праведных родителей. В XIX веке почитание схимонаха Кирилла и схимонахини Марии распространилось по всей России. В сознании нашего народа было зримым и ощутимым духовное общение великого угодника Божия с его праведными родителями, смиренными схимниками, которых он похоронил в Ходьковской обители и на могилку которых, по преданию народному, часто ходил при своей жизни. Богомольцы покупали как в самой Лавре, так и в Ходькове образки, на которых преподобный Сергий изображен молящимся у гроба своих родителей с кадилом в руке. Это память о его сыновней любви к родителям, которым он послужил до самой блаженной кончины. Имена схимонаха Кирилла и схимонахини Марии были занесены в списки местночтимых святых подвижников благочестия Северо-Восточной Руси. Об этом свидетельствуют агиографы. Архиепископ Казанский-Свияжский Дмитрий Самбикин помещает их житие в местословии святых, изданном в 1878 году. Архиепископ Владимирский Суздальский Сергий Спасский помещает имена родителей преподобного Сергия в полном местословии Востока, изданном в 1901 году. Молитва родителям преподобного Сергия, схимонаху Кириллу и схимонахине Марии по благословению Святейшего Синода Русской Православной Церкви неоднократно издавалась. В 1989 году Покровский храм был возвращен верующим. Возобновилась литургическая жизнь храма. Возрождается угасший на время древний очаг русской духовности. Вновь сожжена свеча преподобному Сергию и его благочестивым родителям. 16 июня 1990 года Духовный собор Троицерковной Лавры постановил просить его святейшества, святейшего патриарха Алексия II, сыновней любовью, о прославлении святых и праведных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Праведные родители преподобного Сергия, схимонах Кирилл и схимонахиня Мария, воспитали сына своего благочестия, вложили в его душу любовь к Богу и Церкви. И преподобный Сергий, приняв от них богатое духовное наследие, щедро передал его русским людям. Авва Сергий был заступник и молитвенник за всю русскую землю, чудотворец при жизни и ходатай пред Богом за российскую паству по кончине. Канонизация родителей преподобного Сергия, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии способствовала возрастанию нравственности в нашем обществе и укреплению православия на земле российской.
Дорогие братья и сестры, вы слушали беседу преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, посвященную преподобным Кириллу и Марии.
Уважаемые братья и сестры, уважаемые слушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божиих, воина Алексея, Елены, Владимира, Татьяны, Трофима, Марфы, протоиерея Василия, протоиерея Дмитрия, Нины, Бориса, Маргариты, Анатолия, Константина, Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Иоанна, Марии, Ильи, Елены, Анатолия, Владимира, Анны, Евдокии, Петра, Иерея Петра, Алексея, Веры, Марии, Капитолины, Ольги, Александры, Марии, Николая, Раисы, Николая, Степана, Анастасии, Евы, Ларисы, Валентины, Николая, Владимира, Петра, Михаила, Афанасия, Елизаветы, Андрея, Лидии, Николая, Алексея, Иулии, Александра, иеросхимонаха Самсона, Михаила, Анастасии, Игоря, Марии, Алексея, Фомы, Мелании, Константина, Льва, Анны, Иоакима, Афанасия, Ксении, Владимира, Потапия, Александра, новопредставленной Веры, новопредставленной Феодосии, новопредставленной Натальи, Тамары, Владимира, воина Дмитрия, Надежды, Феодоры, Анны, Леонида, Матроны, воина Андрея, Иоанна, Евдокии, Варвары, Анны. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!